Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Картина маслом.
Добрый день. И снова в эфире программа «Картина маслом», которая посвящена столетию Пермской государственной художественной галереи, в которой мы будем рассказывать об истории галереи, о специальностях, специалистах, которые работают в галерее. И немного поговорим, конечно, о новом здании. Но пока в первой программе мы с Вадимом Геннадьевичем Лыгин рассказывали о истории создания в 1922 году, когда была организована галерея. Сейчас мы вот эту историю продолжим, потому что остановились мы на начале формирования коллекции 20-е годы. И, на мой взгляд, это такие интересные истории, связанные конкретно с пополнением галереи, которые, думаю, будут интересны нашим радиослушателям. Вот... И снова здравствуйте, Вадим Геннадьевич. Да. 20-е годы, на мой взгляд, такие веселые времена. И каким все-таки образом формировалась коллекция, откуда поступали работы, какие самые, может быть, интересные и необычные истории вы вспомните, потому что, насколько я понимаю, они все-таки есть.
Ну, в прошлой программе я уже рассказывал кратко, как был найден одна из выдающихся работ нашей западноевропейской коллекции, работ Франсуа Ксавье Фабра в Ильинском. Да, поступление... Вот самое интересное, это история, это местные источники. Ну, вот, например, в 1926 году в кладовых Госбанка... бывший рабочий металлургического завода Лебедкин, полномоченный, так был направлен туда полномоченный, обнаружил две картины. Южный пейзаж Лагорио, известного художника-мариниста. На долгие годы, даже десятилетия, находилась в коллекции, да и, в принципе, будем надеяться, в новом здании она найдет свое место. И картина художника Иванова «Рязанские крестьянки». Ее мы могли видеть совсем недавно, работу Николая Степановича Иванова, на выставке «Не только украшения», посвященной ювелирному искусству, такая очень такая этнографичная. Вот. Как они попали в кладовые Госбанка, ну, скорее всего, еще может даже будут гражданской войны, там раздавали долго, но никаких сведений о дореволюционном бытовании в крае нет. Но вот человек, опять-таки, далекий от искусства, и тем не менее, помог. Ну, открою тайну, такой в 30-е годы товарищ Лебедкин заведовал рудметалторгом, и благодаря ему в коллекцию галереи попало несколько произведений художественного металла и даже одна скульптура. Это уже было в 30-е годы. То есть, вот, ага. С галереей связи не терял.
А что там за история с мебелью ГПО?
Да, знаменитая кушетка Рекамье наша, действительно знаменитая, прекрасный образец ампирной мебели. И найдена она была, точнее поступила, не только она, а два кресла и два стула, а также огромный шкаф, вот, который когда-то еще недавно украшал вот этот отдел учета. Вся картотека там хранилась в нем. Вот. Он был, поступил из общежития ГПУ, как вещи особо ненужные, вот. Но тем не менее, вот опять-таки, контора очень далекая от искусства, тем не менее, не использовали на хознадобности, в начале 20-х годов вполне могли бы, а тем не менее, передали в художественный музей. И вот вот с этой мебелью тоже загадка. Несомненно, эта работа может, даже зарубежных мастеров или столичных петербургских, которые работали такой по французской моде, но никаких сведений, что интерьеры пермских богачей были обставлены такой, сейчас сказать, пока не найдены. Так что тоже, может быть, и в годы гражданской войны каким-то образом сюда могла попасть, чего только не попадала. А может быть, и все-таки вот местное происхождение. Вот тема для исследований. Такая вот.
Ну да, тут вариантов попадания в общежитие ГПУ, их масса.
Ну, сразу вспоминается 12 стульев. «Чучело медведя в детский сад», «Спальный гарнитур в общество охотников», помните, этот Коробейников, хранитель всех этих революционных секретов. Вполне возможно, могла быть и такая же ситуация. Вот, распределили. Или, может быть, это, мы не знаем, где располагался это общежитие, может, располагалось в каком-нибудь бывшем особняке и так далее. Вот. Еще раз говорю, как раз еще говорю в прошлой передаче, что больше всего тайн, неизвестностей, это вот с экспонатами, которые поступили из местных источников, как принято говорить.
А вот картины Верещагиных, картина известная, которая недавно, по-моему, была, а сейчас нет в экспозиции галереи, «Усталая». Вот тоже это из первых поступлений?
Это из первых поступлений, из революционных поступлений. Вот, можно сказать, с появлением картины «Усталая» возникает и художественный фотографический отдел. Это дар Василия Петровича Верещагина. Также он подарил еще несколько своих, в основном, ранних работ и две или три работы брата.
Это в каком году было?
В 1907 году. Если говорить о дореволюционных поступлениях, и какие вот сейчас известны на глазах, что называется, это Франкарт, женский портрет, такой эффектный портрет дамы в красном плаще в первом зале, был куплен в 1909 году на черном рынке, ну, на территории современного сквера уральских добровольцев. Вот. Как он туда попал? Вот загадка. Также в 1904 году князья Бамиля Клазарева подарили два портрета, приписываемые Боровиковскому. Они сейчас в экспозиции, мужской и женский портрет. Недавно они прошли реставрацию. Я уже упоминал о дарах Сведомских. Вот. Из других поступлений, поступления императорского фарфорового завода, были какие-то поступления стекла, 25 гравюр в конце 18-го, первой половины 19 века, передала тоже в 1909 году Академия художеств стараниями академика Альберта Бенуа. Возможно, одна акварель была подарена Альбертом Бенуа в музею, потому что у нас есть несколько акварелей, вот одна из них значится «Поступление из Пермского научно-промышленного музея». Вполне возможно, ее появление связано вот с пребыванием Альберта Николаевича в Прикамье по служебной надобности.
О истории Пермской художественной галереи мы говорим с Вадимом Геннадьевичем Лыгиным. Давайте вернемся к 20-м годам. Давайте. Что еще, какие, как бы, откуда в музей поступали еще работы? Вот какой-то музейный, может быть, обмен был, может быть, музейный фонд. Вот.
Ну, да, начнем с Государственного музейного фонда. Это была организация, в которую стекались с 1919 года по 1930 национализированные коллекции. Как отдельные экспонаты, так и национализированные коллекции. Также музейный фонд вел выделением и распределением произведений искусства из старых коллекций, из Русского музея, Третьяковской галереи, Эрмитажа и так далее. Вот. Здесь, конечно, роль музейного фонда очень важна. Уже в начале 20-х годов, вот еще до открытия музея, поступает одна работа Айвазовского, пароход идет небольшая, но редко выставляется, очень хорошая. Две работы Коровина, пристань и интерьер, который в экспозиции находится, ряд других вещей. Ну и в дальнейшем поступает. В основном у нас поступления были из Московского отделения музейного фонда. Он располагался в бывшем английском клубе, Вскоре это станет музеем революции. И вот, все, наверное, пермяки знают картину Кустодиева «Парижский бульвар ночью». Такая самая некустодиевская работа. И вообще-то нас смущало источник поступления. Наверное, и те, кто обычно посетители, которые знакомы с каталогом. Поступление из английского клуба. Ну, картину вы представляете, ночной бульвар, соответственно, да. Английский клуб – это вот такой ретроградно-консервативное, такое старобарское, даже не дворянское заведение. Вот. Просто выяснилось, что коллекция английского клуба, разумеется, картина никакого отношения не имеет, просто она поступила вот из штаб-квартиры Московского музейного фонда. Вот. Это вот одна из десяток первоклассных вещей. И здесь, конечно, Пермской галерее помог случай. В 1925 году в галерее побывал Игорь Мнулович Грабарь, руководитель музейного фонда, точнее, одна из его должностей была. Он был приятно удивлен уже существующей коллекцией галереи, энтузиазмом небольшого коллектива и музея, и вообще Пермского краеведческого музея, и, в частности, вот, художественного его отдела, художественного музея, конечно, Николая Николаевича, и в дальнейшем всячески так вот нам оказывал помощь в комплектовании. Ну вот, например, именно старыми гравюрами мы обязаны появлению одной из лучших поздних вещей Саврасова «Весна огорода», который поныне находится в галерее и дальнейшем. Вот. Также поступление из центральных музеев, в основном из Третьяковской галереи Русского музея, и коллекция живописи, коллекция графики. Там, например, работы Бориса Мусатова появились таким образом из Третьяковской галереи. Вот. Да, и, да, вот именно где-то вот середины 20-х годов комплектование русского и зарубежного искусства, скажем так, в основном, как теперь принято говорить, централизованное из центральных учреждений. Хотя, конечно, Николай Николаевич и другие сотрудники, конечно, не упускали любой маломальской возможности пополнить коллекцию каким путем такого, своими силами. И в Пермском крае, и по возможности во время командировки Николая Николаевича в столицу, в основном в Москву, передаются рисунки, картины, довольно известные художники, например, рисунки Малявина тогда нам поступили в 1928 году, работы Александра Бенуа, акварели и гравюры. Это только тот, что приходит на память.
Пермской художественной галереи мы будем через паузу.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Картина маслом.
В эфире программа «Картина маслом». Мы беседуем с хранителем коллекции нумизматики и главным по научно-ведомственному архиву Пермской государственной художественной галереи Вадимом Геннадьевичем Лыгиным. Продолжим про историю галереи. Вот 20-е годы, получается, у нас такие очень насыщенные, да? Вот вы только что говорили про Игоря Грабаря. Я так понимаю, он так был нашим, говоря современным языком, лоббистом.
В значительной степени, да.
То есть благодаря его стараниям и его дружбе, которая продолжалась с Николаем Николаевичем Серебренниковым почти всю жизнь, да?
Да. Последнее письмо Игоря Мануиловича, Николая Николаевича, относится к 1959 году. А письмо Николая Николаевича, по-моему, даже вот год смерти Игоря Мануиловича в 1960 году. Ну, это в хранении в фонде Третьяковской галереи.
И после, я так понимаю, после посещения Перми Грабарь подарил нам...
Да, свою картину «Туркестанские яблоки».
Это был первый подарок Пермскому художественному музею, такой авторский.
Авторский, пожалуй, да, первый. Ну, после вот Верещагиных, пожалуй, да.
Да.
Были, конечно, работы, подарки, но масштабные, еще раз говорю, эта картина и сейчас достойна украшать экспозицию. Вот. конечно, вот. Да, это, пожалуй, да, такое.
И
не последний.
Да. И до какого года, вот мы говорили о том, что музей открылся в архиерейских покоях 7 ноября 22 года, до какого года галерея, музей там находились?
До 1932 года. С этим связана такая история. В 1931 году, в феврале, закрывается Спасо-Преображенский кафедральный собор. Вопреки распространенному мнению, храмы сразу после 1917 года закрывать вовсе никто не собирался. До конца 20-х годов закрытие церкви это было довольно редким явлением. Вот. К счастью, здание собора было поставлено на государственную охрану, числилось по картотеке глав науки такой организации. И использовать его могли только в культурных учреждениях, вот таких культурно-просветительских целях, тоже вот по законодательству того времени. И здание было передано художественной галерее с 1927 года. Пермский художественный музей становится Пермской художественной галереей, оставаясь пока еще подразделением Пермского областного музея. И вот с закрытием храма и переоборудованием под галереей связано немало событий, историй. Ну, пожалуй, самое важное такое явление – это спасение иконостаса. Знаменитого иконостаса из Быскарского монастыря, который сейчас, я сказал, спасение. К счастью, его не надо было спасать. Комиссия, которая решала, что делать с убранством собора, единогласно пришла к мнению, что это выдающийся памятник русского барокко, и его лучше оставить на месте и как экспонат.
Вот, кстати, тут обнаружился документ. Постановление общины верующих при Пермском кафедральном соборе, и датируется он 16 декабря 1922 года. Позволю себе краткую цитату. «Многие из членов нашей общины знали о значении этих памятников старины, и даже возникла среди нас мысль о создании в этом храме полного исторического ансамбля. Изъявляем свое согласие на передачу в ведение ГУП музея Преображенского храма для создания из него, по примеру других городов, древних хранилища, в котором могут найти себе место памятники старины и искусства Пермского края». Конец цитаты. Напоминаю, что этот документ датируется 16 декабря 1922 года. То есть, насколько я понимаю, конфликта между верующими, светской властью, музейщиками, как бы вот судя по этой цитате, не было.
Нет. Я бы вообще сказал, что не знаю, от незнания или намеренно преувеличивают конфликт между, условно говоря, властями советскими и вот верующими, по крайней мере, 20-е годы. Да, начало 20-х годов, но это еще гражданская война, не будем брать. До сих пор можно услышать такие рассказы, что, не знаю, там, Николай Николаевич и его подручный чуть ли не с топором в одной руке, с наганом в другой врывался в храм, и у несчастных старушек там, с мясом, с кровью вырывал иконы и деревянную скульптуру. Мысли такого, конечно, нет. В архиве галереи хранятся расписки церковных советов, что они уступают музею те или иные произведения искусства. И деревянная скульптура, в том числе вот экспонаты, практически все, которые ныне находятся в экспозиции, и иконы какие-то еще. По крайней мере, 20-е годы говорить, что о каком-то таком конфликте, насилии. Несомненно, Николай Николаевич был человеком из своего времени и фанатом своего дела. И, конечно, видя памятники древнерусского искусства, памятники старины, глаза горели и не всегда, может быть, дипломатично поступал, но, еще раз говорю, какого-то такого не было. И, кроме того, вот это вот письмо, оно не уникально. В те же годы в Великом Новгороде на протяжении примерно 10 лет сосуществовала община верующих и музей. В Софийском соборе, Софии Новгородской. И Анатолий Васильевич Луначарский в 27-28 году приводил это пример как вот удачного соседства и взаимопонимания музея и еще существующих общин верующих. К сожалению, вот инициатива верующих не получила развития, разве что в том, что в галерею попали экспонаты, точнее предметы, экспонатами стали уже в музее, которые находились в подклете собора, конфискованы у старообрядцев каким-то еще образом, прекратившее существование церкви и часовен еще до революции. Вот это вот такой запасник, они оказались у нас в галерее, к счастью. Вот. А создать вот такой храм-музей, к сожалению, не получилось.
Ну, окончательную точку поставили, видимо, в 31-м, да, году?
Да, в 31-м году.
И тогда же было принято решение о передаче музея. Но для того, чтобы передать музею, нужно было произвести ремонт. Какой ремонт был произведен?
Ну, мы его видим. Это центральный неф собора был разгорожен стеной, она до сих пор существует, отделяла русский отдел от к тому времени уже существовавшего советского. Были увеличены площадь перекрытий на втором этаже, примерно до современной информзоны, вот где сейчас выставка скульптуры. Третьего этажа еще не было. И вообще вот так называемый летний храм, это вот алтарь и где зал иконы у нас был на недавнего времени, и зал искусства рубежа веков, это вот территория летнего храма, она оставалась без перекрытий и сохранялась там роспись. Роспись братьев Верещагиных и крепостных художников Ладищикова, Казакова и других. Верхний ярус росписи решено было сохранить. А нижний, как не имеющий ни малейшей художественной исторической ценности, уничтожить. И если не время, с этим связана одна история, уже почти современная. В 2001-2002 году в галерее был капитальный ремонт. И вот зимой 2002 года к нам дежурным хранителям прибегают маляры рабочие, встревоженные очень. Посмотрите, тут там что-то виднеется. Ну, когда подошли вот, в зале Шишкина, увидели из стены рука. Вы, кто был в галерее, знает, это вот фрагмент, он сейчас освобожден, это образ Михаила Киевского, Михаила Сирянина. Вот, уже реставраторы сделали расчистку, выяснили, что это не случайно уцелевший кусочек уничтоженной росписи, а полностью композиция. Были сделаны пробные расчистки по всему периметру, и выяснилось, что уничтоженные росписи оказались в целости, ну, и относительной сохранности. Видимо, рука не поднялась.
Да. Ну, то есть,
заштукатурили, штукатурка не вредит росписи, и сохранили. Будем надеяться, что вот уже при реставрации кафедрального собора эти росписи будут раскрыты полностью и сохранены.
Угу. Замечательно. То есть распоряжения не всегда вы выполнялись.
Не всегда выполнялись, да.
То есть всегда есть лазейка. И потом, что когда галерея переехала?
Галерея переезжает в 32-м году, весной. И, конечно, это уже был совсем другой музей. Расширилась экспозиция, в основном искусство русского и советского. Целый отдел возникает. Кстати, я хочу сказать, что советский отдел в Пермской художественной галерее возник на полгода раньше, чем в Третьяковке. В ноябре 1929 года. Вот. Первые залы были посвящены западноевропейскому искусству, затем следовали залы русского искусства. Но сразу хочу отметить, резко сократилась площадь, посвященная древнерусскому искусству, деревянной скульптуре и иконе. Зато появляется, направлено на короткое время, антирелигиозный музей.
О том, что такое антирелигиозный музей, мы продолжим разговаривать с Вадимом Геннадьевичем Лыгиным после паузы.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Картина маслом.
В эфире программа «Картина маслом», и мы разговариваем с Вадимом Геннадьевичем Лыгиным о том, что из себя представляла Пермская государственная художественная галерея в 30-е годы. Итак, мы остановились на том, что такое антирелигиозный музей, что это такое было?
Ну, с начала 30-х годов краеведческим музеям ставятся совершенно новые задачи. Первая их функция, приоритетная, это идеологическая работа. Ну, а в начале 30-х годов борьба против религии, а точнее борьба против старой идеологии, эксплуататорских классов, когда говорили, была весьма и весьма насущна. И вот возникает антирелигиозный музей.
Антирелигиозный музей именно в галерее?
Именно в галерее.
А, потому что это
Бывший собор. Можно было на примере там уцелевшего убранства рассказывать о религии как таковой.
И опиуме для народа.
И вот он просуществовал недолго, и это не был музей, какой-то новый музей. Просто краеведческий музей и галерея вот из своих фондов выделили экспонаты, и получилось, ну, например, Пермская галерея. Я вот, кстати, не совсем прав был. Еще вот в начале 30-х годов, первой половине даже 30-х годов, экспозиция пермской деревянной скульптуры была довольно обширна. И многие, наверное, пермяки знают экспозицию. Густо заставленный большой зал с росписями, скорее всего, бывший храм, заставленный деревянной скульптурой под лозунгом «Борьба против религии, борьба за царизм».
Ну, это такая известная фотография.
Да, это вот экспозиция деревянной скульптуры.
То есть это первая экспозиция в храме, соборе.
В соборе. Но часть с левой стороны как-то несколько обрезана. И вот там была перегородка. Ну, сейчас это вот 8-9 зал рубежа веков. И там была относительно небольшая экспозиция антирелигиозного музея. Тоже есть фотография возле иконостаса. Мы видим, знаете, все по, опять-таки, по классикам. Помните, в «Золотом теленке» музей одной из среднеазиатских столиц. Картина «Стычка с басмачами», витрина с сушеной саранчой и бивень мамонта. Так вот, примерно то же самое, только басмачей нет. Скелет, череп, глобус, лозунги, бивень мамонта и бюст неандертальца. Ну, пермяки, которые помнят старые экспозиции краеведческого музея, помнят, что им открывался уже и, наверное, до сих пор в коллекции находится экспозиция истории первобытного общества уже вот в недавнее время. Вот такое вот. Ну и очень много плоскостного материала, диаграммы, лозунги, цитаты и так далее. Это был чисто такой агитационно-пропагандистский материал. И тоже можно видеть, как возникла Земля, как возникла, просто лектор-пропагандисту. Вот такой. Просуществовал он относительно недолго, был закрыт, экспонаты вернулись в свои коллекции. Но вот антирелигиозная составляющая именно как раз в экспозиции Пермской деревянной скульптуры, но это еще надолго.
Да, да. В то время это была обязательная программа.
Но в какой-то степени это и спасло, если не саму деревянную скульптуру, то экспозицию. Позволяло ее достаточно широко показывать.
Вот 30-е годы мы в прошлой программе говорили, рассказывали разные истории, какими путями картины. Я знаю одну интересную историю. Расскажите ее, пожалуйста, о том, как появилась в Пермской галерее картина «Лесной пожар».
Вот тут остается только пожалеть, что ни у кого не поднялась рука, что называется, заснять это или хотя бы сфотографировать. А событие, даже можно назвать действием, было очень интересным и впечатляющим. Летом 1934 года пермяки могли наблюдать необычное событие. Группа красноармейцев, впереди шли командиры, группа красноармейцев, расквартированной в красных казармах стрелковой дивизии, несла на вытянутых руках огромную картину Дениса Уральского «Лесной пожар». И вот, представляете, через весь город, от красных казарм до собора, это уже галереи, вот, несли на руках, опасались повредить.
Ну, то есть это через весь Комсомольский?
Через весь Комсомольский проспект. Да. Ну, тогда, по сути, через весь город.
Ну, да, да, да.
Картина эта попала в эту часть, воинскую часть, еще в гражданскую войну. И оберегалась, находилась либо в красном уголке, либо в клубе. И когда часть расквартировали в городе, где крупный художественный музей, решено было его картину передать в коллекцию.
Какие молодцы. Да. Прямо сознательные красноармейцы. Или им просто надоело таскать, ну, все-таки большая картина.
Ну, от них мало что зависело, все-таки решало командование части. Вот. И у нас, кстати, в коллекции есть портрет работы художника Мелентьева, портрет командира дивизии Медникова. Так что вот можем видеть и человека, такого доброго гения, который и сохранил, и передал.
Замечательная история. И какие-то еще, может быть, есть истории о чудесных пополнениях коллекции в 30-е годы. Мы не будем, наверное, сегодня затрагивать уже тему экспедиции, это вообще тема большой передачи «Серебряников».
Ну и кроме того, тут не очень веселые события. С конца 20-х годов экспедиции сначала резко сокращаются, ну, граничные выездами в ближайшие окрестности, а с 30-го года Пермская галерея, начнем с того, что Пермь становится райцентром. Хороший райцентр был с университетом, с заводами союзного значения, но вот Свердловск мстил за свое уездное дореволюционное унижение. И галерея, сотрудники галереи имели право осуществлять экспедиции только в пределах Пермского района. Он был чуть побольше нынешнего, но вот. И, кстати, вот, вообще это печально, потому что массово закрывались храмы, но в лучшем случае Николай Николаевич мог выехать вот ближайшие, вот, на территорию современного Краснокамского, Пермского района и так далее. Угу. Например, практически вот мимо прошло вот закрытие храмов на севере края. И, конечно, если бы у галереи были такие права, несомненно, многое бы удалось сохранить. Угу. То же самое, как и вот в районе Кунгура тоже. Тогда юрисдикция галереи, к сожалению, не распространялась. Несомненно, бы удалось сохранить гораздо больше, учитывая энергию Серебренникова, и перед которой, ну, в принципе, сдавались все. Если уж он чего-то добивался, то добивался.
Но Чем тогда, то есть, очень были, видимо, скудные какие-то поступления местных художников, может, московские выставки, от выставок, может, какие-то передачи? Я так понимаю, что были такая большая выставочная деятельность.
Да, вопрос поступлений. И поступления были не скудные, скудным было финансирование, практически полное отсутствие. Вот. А поступления были достаточно обширные. Продолжают централизованные поступления из уже не музейного фонда, а других учреждений, музейного фонда наркомпроса, из центральных музеев. Продолжал комплектоваться советский отдел, благо он был. Вот, например, в 27-м году картина Богородского, огромное полотно «Волжские грузчики», такое знаковое. И конечно, помогают бывшие пермяки, вот, например, Косвинцев, известный журналист, журналист «Известий», революционер. Но несмотря вот на такую довольно бурную жизнь, он довольно много внимания уделял коллекционированию. И в 1928 году Иван Николаевич Косвинцев подарил галерее 148 лубков, несколько десятков тысяч несколько десятков плакатов, как предреволюционных. Так. Вот, например, плакат Первой мировой войны у нас практически исчерпывающий, он представлен. Сам со стихами Маяковского, рисунками, рисунками по эскизам Лентулова, Малевича и так далее. И чем еще мы обязаны Косвинцеву? Это рисунком Лермонтова. У нас в коллекции в 1927 года рисунок Лермонтова.
То есть это была передача безвозмездная?
Безвозмездная. Мало того, Косвинцев был таким своеобразным лоббистом галереи или представителем столицы. Договаривался с музеями, например, договаривался с музеем керамики, не музей Кускова, о передаче части коллекции фарфора. Как раз в 30-м году довольно много поступило и первоклассные произведения. Договаривался с художниками, чтобы они что-нибудь подарили уже современными художниками. Так, деятельность очень многообразная у Владимира Николаевича Косвинцева. Вот, так что вклад его колоссален, переоценить невозможно. Поступления были иногда не совсем обычны. Например, стараниями бывших учащихся Пермского художественного техникума, в первую очередь известного художника Орешникова, в галерею поступило где-то десяток рисунков современных художников Запада, прогрессивных мыслящих. Эллис, Гриффит и другие. Из редакции «Комсомольской правды». Вот, Мазарелли, пожалуй, самый крупный вот из них. Так что, сказал бы, вот такое необычное поступление, но, тем не менее, у нас в коллекции есть не только западное искусство старых мастеров, но и вот, пусть в небольшом количестве, но и мастеров 20 века. Еще будут самые-самые разные. Конечно, продолжалась работа такая краеведческая. Серебренников, по стараниям Серебренникова в галерею поступила значительная часть наследия художников Кашиных и других местных мастеров. Шанин, Мамаев, вот такие мастера, прилагает усилия спасения произведений искусства из храмов, чтобы они доставались музею. Вот. Нет, работа продолжалась, несмотря на такое скудное финансирование.
Замечательно, вот оказывается, в то непростое время, 20-е, 30-е годы, все-таки энтузиазм и даже друзей галереи выливался в такие большие и важные пополнения коллекции. Мы сегодня разговаривали об истории Пермской государственной художественной галереи с хранителем коллекции нумизматики и главным по архиву, научно-ведомственному архиву Пермской государственной художественной галереи Вадимом Геннадьевичем Лыгиным. Продолжим наши беседы и разговоры про Пермскую галерею в следующих программах. Всего вам доброго.